Гец Яков, Сибирское объединение. У нас 184 церкви, групп 470, в этом году новых образовалось 9. Членов церкви 9470, крещенных в этом году 267. Ну, Сибирское объединение занимает самую большую территорию, она очень растянута от Урала и до Сахалина, до самого Тихого океана, можно сказать. На всей этой территории размещаются церкви, группы уверовавших, которые несут служение благовестия. Хотелось бы как-то всех нас ободрить, и сегодня тема такая, она ободряет нас. «Увы, напоминающий о Господе, не умолкайте». Хотелось это пояснить одним примером. Часто бывает так, что кто приезжает с поездки, сразу вопросы задают. Ну, сколько там человек покаялось? Слава Богу, Господь посылает и покаяние. У нас была конференция миссионерская в августе месяце на Ясной Поляне. Там было очень много покаяний, очень много было обращений, обновлений было. А так на местах, в группочках, может быть, это меньше наблюдается, и благовестники часто унывают из-за этого, когда мало покаяния. Ну, такой короткий пример. 17 лет тому назад стояла палатка на берегу Лены в поселке Марково, и никто там не покаялся в этой палатке, но был совершен посев. В этом году зимой мы посещали этот поселок, мы все эти годы тоже его посещали. Нас искала одна семья. Молодая женщина очень хотела, чтобы посетили их дом и совершили молитву благословения над детем. Она помнила палатку, помнила приезд верующих, помнила то, как над ней молитву совершили. Ее мучили страхи, и Господь ее исцелил от этого, избавил ее. И она помнила это все. Теперь она хотела благословения и своим детям. У них родилось дитё. Мы посетили этот дом, беседа была. Они все приняли, и слова, и наставления, как родителям, они никогда этого не слышали. И благословение это приняли, и эту молитву, которую могли совершить. 17 лет тому назад было начало этому, поэтому нам надо не унывать, продолжать сеять. Ну, а благовестие у нас совершается всевозможное. И на катерах, и на лодках, и пешком в горы Тафалари, уличное благовестие, где собираются много народу. Бывают такие случаи, когда никто не придет. То есть очень по-разному получается все это. В приютах Бог нам как-то благословение послал в этом, что открываются двери приютов, открываются двери тюрем, что пропускают туда, и там благовестие совершается. Совершается благовестие среди людей, которые зависимы сегодня. И они по изгородям, по дорогам находятся, их находят, приглашают в братские дома. Там они каются. На катерах, на кораблях достигаем по водным просторам многие отдаленные поселки, города, и там совершаем благовестие. Хотелось нужды еще сказать некоторые. Потом братья дополнят практически своим служением, которым они совершают. У нас миссионерское служение давно уже совершается. Наступил такой период, прошло 10-15 лет. Многие из тех, которые переехали, они устали, где-то болезни постигли. Им нужна замена. Замену очень трудно найти. В этом году Бог дал милость, 4 семьи откликнулось, переехали. Мест таких еще, кроме этих, много. Но те, которые переезжают, оказываются назад, которые переезжают, в очень трудном положении. За эти годы все изменилось. Им практически возвращаться некуда. Вот одна семья у нас есть на Маме, они прожили 13 лет. Наступил такой период, что район весь закрывается, производства закрываются, брата с работы сократили. Из группы тоже намерение у всех по субсидии уезжать в города. И вот семья стала перед вопросом, что делать. а желание трудиться есть. И они решили переехать в этом же районе, в другое место, в другой город. Но как теперь устраивать там жизнь, когда все изменилось? Все то, что они там продали, все то, что они имели, не хватило и наполовину. И вот они теперь перед таким фактом. Они купили дом, купили его в рассрочку, и к марту месяцу им нужно за него рассчитаться, иначе они окажутся на улице. А долг, ну, довольно большой получается. И где им эти средства взять? Это, ну, молитвенная нужда такая. И конкретно им необходимо для того, чтобы дом за ними остался, потому что им документы не оформляют, прописку им не делают. 400 тысяч. Где их взять? Да? Вот такие вот вопросы возникают сегодня у нас. Ну, а сейчас мы послушаем еще примеры братьев в служении в братских домах. Пожалуйста.
Братья дорогие, когда мне поручили сказать здесь, поделиться, я размышлял об этом. Мне на память пришла история, записанная в книге пророка Иеремии, 38 главе. Я думаю, всем знакомая история, поэтому читать я не хотел. Только напомню, там был один человек, который совершил очень важное служение. Человек оказался в глубокой яме, в грязи. И наверху, кто был над ямой, они понимали, что человек, который в яме, он умрет. Умрет. И один человек нашелся, отозвался, хотя было время очень опасно, трудно, отозвался помочь. Пошел ходатайствовать об этом. Взял все необходимое, взял людей и вытащил из ямы. Сегодня у нас такое служение. Я думаю, вот этот человек удостоился в Священное Писание попасть. Его звать Авдимелех. Он негр. Но он послужил спасением человека. Сегодня наша задача – спасать людей. Много вокруг нас сегодня людей погибающих. И задача – вытаскивать из грязи, из ямы погибающих людей. Задача непростая. Мы уже на протяжении 9 лет занимаемся служением в нашем сибирском объединении, служение зависимыми. Это служение очень сложное, но в то же время очень благословенное, потому что Господь постоянно совершает чудеса, милости свои являет и спасает через это служение грешников. У нас сейчас действующих 9 братских домов в Сибири, 3 дома сестринских. Проживает в данный момент в этих домах 79 человек. Труд совершается. Многие души обращаются к Господу. Как-то уже теперь стало так, что ежегодно по этому служению совершается крещение. В этом году у нас 12 человек приняли крещение, 3 человека восстановлены, члены церкви. То есть 15 человек присоединились к церкви в этом году. Проходит за год примерно 150 человек. То есть люди, которые приходят, слышат Слово Божие, кто-то остается, кто-то уходит. За 9 лет служения примерно около 1000, может быть, даже больше человек прошли через это служение, слышали Слово Божие. Хотелось сказать о переживаниях, о чем нужно молиться об этом служении. И не только у нас совершается служение, поэтому хотелось, я думаю, общая эта нужда, общие переживания. Это те, которые принимают крещение, бывает так, что они падают. Для нас это переживание, это боль, сердечная боль. От этого мы не можем потом, можно так сказать, прийти в себя, молимся, переживаем. Хотелось бы, чтобы об этом молились. Не всегда в церкви это служение воспринимается, ну, как доброе служение, как служение благовестия. Мы в церквах встречаем трудности, переживания. Где-то члены церкви не воспринимают, где-то не воспринимаются эти люди. И поэтому хотелось бы, чтобы об этом тоже молились. И одно из переживаний такое, тоже серьезное, жизненное переживание, это решение брачных вопросов тех, которые вышли из братских домов. То есть они приняли крещение, стали членами церкви, уже годы, 2-3 года живут, трудятся как-то в церкви, работают, но вопросы сложные с решением брачных вопросов. Хотелось бы, чтобы об этом тоже молились. Хотелось привести такой пример очень яркий. Это в этом году такое благословение Господь послал человека, который многие годы, он шел как бы и в братском доме несколько раз был, шел, искал Бога. Был такой момент, когда мы его потеряли, даже по моргам искали его, думали, что, может быть, пропал совсем он. Но как-то вот на сердце было, постоянно за него молились. Он такой вот путешественник по стране. Ему ничего не стоило переехать с одного города, перейти или переехать в другой город. И вот наступил такой момент. Мы пришли, служение такое у нас совершается тоже, это посещение больницы инфекционной. Мы приходим в больницу с благовестием и видим его там. Видим его в палате. Когда мы увидели, так обрадовались, что этот человек вот там лежит. Можно опять поговорить с ним о Боге. Но нас не пускает в палату. Медсестра, которая там на посту, категорично. Он умирает, нечего туда заходить. Не заходите туда. Мы пытались ее уговорить. Но последний раз поговорить с ним о Боге. Может покаяться. У нас переживание такое. Что делать? Умрет, столько лет искал Бога. Умрет и ни Господа не видит. Мы зашли даже в палату. Я смотрю на него, у него глаза такие уже не желтые, а зеленые глаза. Печень разлагается. Лицо желто-зеленого цвета. Я ему говорю: Сережа, молись Богу, надо тебе покаяться, обратиться к Богу. Погибаешь, погибнешь, сегодня ночью ты умрешь. Он говорит: братья, помолитесь, я хочу жить. Ну, мы растерялись сначала, как молиться? Ну, помолились. Помолились уже на улице. Нас выгнали, мы на улице, он окно открыл, подошел, еле-еле подошел к окну. Помолитесь, я хочу жить, я хочу Богу послужить еще. Ну, помолились. Помолились, на следующий день приехал наш служитель, его пустили. Он помолился еще раз. Через короткое время его выписывают из больницы, здоровье пошло на поправку. Здоров. Выздоровел. Выздоровел и продолжает греховную жизнь. Еще несколько месяцев пьет беспробудно. Сожительница это умирает. Его приходит там молодежь такая, бьют страшно, избивает. И он уже в братский дом к нам приползает на четвереньках. Приползает на четвереньках: спасите, помогите. Знаете, я, друзья, я вот так смотрю на него и думаю, ну уже толку, наверное, не будет. Если он, ему Бог дал жизнь, здоровье, он все равно по этим пренебрегает. Знаете, благословение. В этом году он принял крещение, совершает служение в братском доме. Проповедует слово. Бог дал и здоровье, и дал спасение. Друзья, это служение, оно не безуспешно. Оно благословенно. Еще хотела сказать, что вот мы посещаем 24 зоны, посещают братья наши. 26 детских домов посещает постоянно, дома престарелых, наркологические диспансеры, тубдиспансеры. Служение вот интересное такое в этом году нам открылось, это служение со стоматологом. У нас есть один такой брат, верующий стоматолог, очень хороший специалист. И вот в этом году он пожелал с нами потрудиться. Потрудиться в братских домах, бесплатно лечить зубы. Вы знаете, что лечить зубы сейчас очень дорого. Выдергивает зубы, лечит зубы. И в домах престарелых уже трудились мы с ним. И у него такая ревность трудиться вот в этом деле. Люди располагаются. Попали мы с этим, братья попали со стоматологом среди беженцев с Украины. Там большое, в Новосибирске городе, большой центр, там, где беженцы. И там люди так сильно хорошо воспринимали слово, особенно еще вот здесь стоматолог. То есть вот так вот Господь благословляет. И хотелось, чтобы мы больше молились об этом служении. Одну еще минутку я займу время. Сегодня эпидемия 21 века. Это химический наркотик, который мы затрагивали уже и в прошлой конференции. Он распространяется со страшной силой, губительно. Особенно молодежь. Сегодня молодежь подвергнута, даже в высших учебных заведениях, в школах, подвергнута этому химическому наркотику, называется он по-разному, Соль, Марс, и разные названия имеет. Распространяется очень легко, и мы уже свидетели в нашей местности двух человек, которые употребляли соли, попали в психбольницу и в тяжелейшем состоянии, уже не способны воспринимать ничего окружающий мир. То есть, друзья, нам Господь поручил спасать. Это дело спасения. Господь хочет, чтобы мы совершали страхи и с молитвы. Просим молиться вас об этом служении.
Братья и сестры, уже о Казахстане было сказано братьями. Мы территориально находимся в Казахстане, а структурно в Сибири. Но я хотел чуть-чуть поделиться то, что благовестие, как у нас, совершается в Восточном Казахстане. Есть переживание, о чем было сказано, что трудно говорить где-то на открытых местностях с казахами, палатки ставить и многое другое. Но бывает так, что у нас что-то получалось, как на родительские дни, когда выходили. Ну, может, мы не попались, потому что так старались делать, чтобы, ну, где-то к людям подойти, так, за свидетельство, трактаты давать. Как-то расположены были. Также на Пасху ходили на рынок, рынки раздавали. Но видим, что если где-то в общей массе трудно говорить и свидетельствовать, где-то по одному легче. Но так берут как-то с трудом, с опаской смотрят, потому что большая информация идет, и везде раздают, в колледжах раздают такие трактаты. У посторонних никакой литературы не берите. Даже я такой трактат читал, одна молодая сестра принесла, говорит, вот это нам всем раздают. Что посторонние, какую-то литературу, где о мире с Богом, о спасении категорически запрещено брать. Ну, может быть, другой сейчас метод, как благовестие, который братья испытывают, это вот заключение. Где-то около 40 суток у нас в районе братья отсидели. И как-то Бог так усматривает, что туда мы попадаем. Вот, когда все-таки смотришь, что люди, которые там находятся, разной категории. От низко опустившихся до, ну, даже людей с образованием, интеллигентных. Потому что по нашему закону сегодня хотят воспитать человека. Если, например, в Европе на улице человек никогда не задумается бросить семечки или окурок на улицу, у нас это свободно делается и считается нормальным. И теперь решили перевоспитать. И видим, что это получается, когда полные камеры людей, которые попадают за окурки, за семечки, ну и так далее. Иногда действует, смотришь, уже семечек на улицах меньше. Ну, и такую среду попадаем и мы туда. Вот как семья Виктора Кандыба в Семипалатинске, там в семье два брата отсидели по 10 суток. И другие тоже братья. Ну, это как благовестие, но тоже, когда встречают, когда выходят оттуда, это тоже как свидетельство для окружающих. Как передачи приносят. Ну, больше передач приносят они для, наверное, брата, для тех, которые там находятся. Ну, вот тут, конечно, кто-то больше радуется, да, или тот, кто выпускает, или тот, кто выходит. Ну, у того тоже лицо радостное, что он выпустил брата. Тоже хорошее такое свидетельство. Конечно, когда там находишься, не сильно-то это приятно, потому что люди разные. Мне довелось там тоже побывать, и с одним мужчиной, когда разговорились, он говорит, ну, я-то ладно попал сюда по делам, а ты-то за что? Ну, и когда беседуешь, конечно, наш внешний вид маленько как-то недоумение у них вызывает. Ну, я оделся при параде, там белое все одел, рубашечку, вот. Ну, когда туда зашел, на меня так смотрели удивленно, ну, что это такое здесь появилось. С другой стороны, вопросы. Литературу берем, трактаты берем туда, раздаем. Кто-то принимает, кто-то не принимает. Было такое, что один даже так сказал, знаешь, это меня нисколько не цепляет, вот такая твоя информация. Вот что-то бы другое ты сказал. Ну, я так заметил, там пол бетонный, и на этом полу на сантиметра три такая, как канава. Камера маленькая. Я понял, что это место, где ходят люди, взад-вперед, делать-то нечего. И вот там 10 суток, 15 суток, 30, 35 суток, и вот взад-вперед, взад-вперед человек ходит. Я смотрю, сокамерник тоже ходит взад-вперед, взад-вперед. Ну, беседуем, разговариваем. И в последний момент он потом говорит, ну все, выйду, пить не буду, курить не буду, семечки брошу щелкать. Ну, я думаю, ну хорошо, если так у него это все получится. Вот. Ну, с одной стороны, конечно, один брат спросил, какие ощущения? Конечно, ощущения такие, когда сидишь, все вот это в дыму. Когда я домой вышел, и дети меня по дороге встретили, они говорят, папа, с тобой невозможно рядом стоять. Ну, у меня тоже было такое желание сразу домой и все вещи в стирку. Все вещи в стирку. Вот. А я сразу вспомнил братьев, когда там лежал на втором ярусе. И думаю, это тут ладно, несколько, например, часов побыть, дней побыть. А когда братья годами там находились, и мне мысль такая, и они выходили оттуда, и от них не было запаха. А как там скверно выражаются. Те братья, которые уже оттуда вышли, сегодня они где-то здесь, с нами в рядах наших. Смотришь, чистая речь и мысли чистые. Но там, когда побудешь, думаешь, да. Наверное, Бог так усматривает, и сегодня нас туда помещают, чтобы и им там говорить, и свидетельствовать. Но приятно было, когда дома на молитве дочка та сказала, «Господи, благодарю Тебя, что папу из клетки выпустили». Конечно, для детей это тоже свидетельство. Когда их прочь прогоняли, кто здесь у вас находится? Здесь папа. Сидит, что ли? Да, сидит. Значит, по делам сидит. Идите отсюда. Но дети не уходили. Думаю, вот так сегодня тоже Бог ведет, наверное, такими путями для того, чтобы совершалось благовестие и в таких местах. Аминь.